Глава 47. Суббота, 19 декабря, вторая половина дня. Симона сидела в машине рядом с Эриком, иногда взглядывала на него, отводила глаза и смотрела в окно. Дорога с полоской коричневой грязи посредине с шумом убегала назад. Машины двигались бесконечной мигающей полосой. Уличные фонари, однообразно сверкая, проносились мимо. Симона не стала ничего говорить насчет мусора на заднем сиденье и на полу. Пустые бутылки из-под воды, коробка из-под пиццы, газеты, пластиковые стаканчики, салфетки, пустые пакеты от чипсов, оберточная бумага. Эрик аккуратно вел машину по направлению к больнице Дандерюд, где лежал в коме Шульман. Он точно знал, что сделает, когда приедет. Эрик бросил взгляд на жену. Она похудела, уголки рта скорбно опущены. Себя же он чувствовал почти пугающе собранным. События последних дней виделись ему кристально прозрачными и ясными. Ему казалось, что он понимает, что и почему случилось с ним и его семьей. Когда они проезжали Крефт-Рикет, Эрик заговорил.
«Когда мы поняли, что Юсеф не мог похитить Бениамина, комиссар велел мне порыться в памяти», — сказал он в тишине салона. «И я стал искать в своем прошлом кого-нибудь, кто мог бы захотеть отомстить мне».
«И что ты нашел?» — спросила Симона.
Краем глаза Эрик увидел, что она повернула к нему лицо, и понял, она готова слушать.
«Нашел группу гипноза, которую оставил. Всего 10 лет назад, но я никогда о ней не думал. Покончил с гипнозом навсегда. И пока я вспоминал, мне стало казаться, что группа никуда не делась. Как будто мои пациенты все это время стояли в сторонке и выжидали».
Эрик увидел, что Симона кивнула. Он продолжал говорить, объясняя свою теорию группового гипноза. Рассказывал о напряженных отношениях, существовавших между членами группы, о созданном им хрупком равновесии и потерянном доверии.
«Я понял, что ничего не сумел и пообещал никогда больше не заниматься гипнозом».
«Ясно».
«Но я нарушил обещание, и он убедил меня, что это единственный способ спасти Эвелин Эк».
«Ты думаешь, все это с нами случилось из-за того, что ты его гипнотизировал?»
«Не знаю».
Эрик помолчал. Потом сказал, что он, возможно, вызвал скрытую ненависть. Ненависть, которую можно было обуздать только обещанием покончить с гипнозом.
«Помнишь Эву Блау?» — продолжал он. «Ее мотало то в психоз, то в нормальное состояние. Ты сама знаешь, она угрожала мне, говорила, что сломает мне жизнь».
«Я никогда не понимала, почему», — тихо сказала Симона.
«Она чего-то боялась. Я считал ее состояние паранойей, но теперь почти уверен, что ее запугала Лидия».
«Значит, параноиков все-таки могут преследовать», — сделала вывод Симона.
Эрик свернул к голубым длинным строениям больницы Дандерюд. Дождь стучал по лобовому стеклу.
«Может, даже именно Лидия и порезала ей лицо», — сказал он, в основном самому себе.
Симона дернулась и спросила,
что она порезала на лице.
«Я думал, что она сама себя порезала, это же обычное дело», — сказал Эрик. «Отрезала себе кончик носа, потому что ей нужно было почувствовать что-то, избежать того, что действительно больно».
«Постой-ка, постой-ка», — взволнованно перебила Симона. «У нее был отрезан нос?»
«Кончик носа».
«Мы с папой нашли мальчика, у которого был отрезан кончик носа. Папа рассказывал, кто-то угрожал мальчику, запугал его и избил за то, что он обижал Бениамина».
«Лидия?»
«Это она похитила Бениамина?»
«Да».
«Чего она хочет?»
Эрик серьезно посмотрел на жену.
«Кое-что ты уже знаешь. Лидия под гипнозом призналась, что заперла своего сына Каспера в клетке в подвале и заставляет его есть гнилье».
«Каспера?» —
повторила Симона.
«Когда вы пересказали слова Аиды про какую-то женщину, которая звала Бениамина Каспером, я понял, это Лидия. Поехал к ней в Рутебру, проник в дом, но там никого не было, в доме давно никто не живет.
Эрик быстро проехал вдоль ряда припаркованных машин, но места не нашлось. Он развернул машину и поехал ко входу.
«В подвале был пожар, он погас сам собой», — продолжал он. «Думаю, что подвал подожгли, но остатки большой клетки все еще там».
«Но ведь не было никакой клетки», — сказала Симона. «Доказали же, что у Лидии никогда не было детей».
Иона привез собаку, натасканную на трупы, и она нашла в саду останки ребенка 10-летней давности.
«О, Боже!» — прошептала Симона.
«Вот так».
«Значит, так и было?»
«Я думаю, она убила своего сына, когда поняла, что ее раскрыли», — сказал Эрик.
«Значит, ты был прав», — прошептала Симона.
«Похоже на то».
«Она хочет убить Бенемина?»
«Не знаю. Она продолжает во всем обвинять меня. Если бы я не гипнотизировал ее, она смогла бы оставить ребенка в живых».
Эрик замолчал, вспомнив голос Бенемина, когда тот звонил ему. Как он пытался показать, что ему не страшно. Вспомнил и слова «Вороний замок». Наверняка Бенемин говорил про «Вороний замок» Лидии. Дом, в котором она выросла, в котором совершала преступление и, вероятно, сама подвергалась насилию. И если она не привезла Бенемина в «Вороний замок», она могла держать его где угодно. Эрик оставил машину перед главным больничным входом, не позаботившись ни запереть дверь, ни заплатить за стоянку. Они пробежали мимо печального заснеженного фонтана, мимо дрожащих от холода курильщиков в больничных халатах, вбежали в шипящие двери и на лифте поднялись в отделение, где лежал Сим Шульман. В палате стоял густой цветочный запах, огромные благоухающие букеты в вазах на окне. На столе пачка открыток и писем от взволнованных коллег. Эрик посмотрел на лежащего в койке человека. Ввалившиеся щеки, нос и веки. Живот мерно поднимался и опускался, повторяя ритм дыхания. Шульман был в безнадежном вегетативном состоянии. Его жизнь поддерживали находившиеся в палате аппараты, без которых он отныне не мог обходиться. Из разреза на шее торчала дыхательная трубка. Питание поступало через гастростомическую трубку, зонд, вставленный прямо в желудок и закрепленный на животе.
«Симона, поговори с ним, когда он проснется и...»
«Его нельзя разбудить!» — резко перебила она. «Он в коме, Эрик. Мозг повредился из-за потери крови. Он никогда не проснется, никогда больше не заговорит».
Она вытерла слезы со щек.
«Мы должны узнать, что сказал Бенемин».
«Прекрати!» —
крикнула она и зарыдала. В палату заглянула медсестра, увидела, как Эрик обнимает дрожащую Симону, и не стала вмешиваться.
«Я сделаю ему укол золпидема», — прошептал Эрик в волосы жены. «Это сильное снотворное. Оно может вывести человека из коматозного состояния».
Он почувствовал, как она покачала головой.
«О чем ты говоришь?»
«Оно действует очень недолго».
«Я тебе не верю», —
растерянно сказала Симона.
«Снотворное замедлит активные процессы в мозгу, которые привели к коме».
«И тогда он проснется? Ты это хочешь сказать?»
«Он никогда не поправится, Сиксон. Его мозг слишком серьезно поврежден. Но при помощи этого снотворного он, быть может, очнется на несколько секунд».
«Что я должна сделать?»
«Иногда пациенты, которым вводят это средство, говорят несколько слов. Иногда просто смотрят».
«Но это же нельзя. Или можно?»
«Я не собираюсь просить разрешения. Сделаю укол, а ты поговоришь с ним, когда он очнется».